Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Дмитрий Некрасов. Дмитрий,
Здравствуйте.
здрасте.
Здравствуйте.
А напоминаю, что Дмитрий, я считаю, одним из лучших российских экономистов. И вот тут уже пишут: просим, просим, просим. А значит, очень народ доволен. Потому что понятно, что мы будем с Дмитрием обсуждать. Не забывайте, кстати, подписываться на наш канал, делиться ссылками, ставить лайки. А что насчет Дмитрия, я даже не знаю. Фейсбук сказать, подписывайтесь.
Ну или Телеграм, да, то и другое есть.
Фейсбук и Телеграм, соответственно, кстати, Даша пусть поставит это в ссылке в описании, если еще не поставила. Ну и в прошлый раз, когда мы с вами встречались, вы сказали, что для целей войны с Украиной экономические возможности России следует считать безграничными. Правильно я помню?
Ну да, но это я давно сказал. Ну, войны такого масштаба, да, конечно.
А учитывая то, что тут Путин сказал, что экономический рост, что в России упал ВВП, и учитывая, что вообще действительно в стране происходят неприятные экономические события, по-прежнему ли вы придерживаетесь такого прогноза? И, собственно, что происходит сейчас с российской экономикой по сравнению с тем, о чем мы вам говорили достаточно давно и говорили, что этот эффект рано или поздно кончится, тем, что мы назвали, собственно, вот такой военной накачкой экономики, военным
Нет, ну,
кейнсианством.
военным кейнсианством, да, мы говорили об этом. Ну, скажем так, этот прогноз, он ну, базовый, если говорить там, про то, что считать безграничными, он-то, его ничто всерьез не могло изменить, там, кроме какого-то радикального увеличения масштабов военных действий. А что произошло? Ну, давайте вкратце, что называется, с начала войны, да, это обзор сделаем, да, что там в 22-м году был там небольшой спад и некоторая там подстройка, перестройка в связи с санкционным давлением. Потом, ну, в том же году закачали огромное количество бюджетных денег в экономику. И, соответственно, 23-24 года были годами стремительного экономического роста. То есть, по большому счету, начиная с там, 2007 года, похожих темпов российская экономика не демонстрировала. А вот если там, я не знаю, Даша сможет показать, допустим, слайд номер 5, там темпы роста доходов населения были вообще какими-то космическими. То есть, по большому счету, наверное, на реальные располагаемые доходы после инфляции, так как вот 23-24 год, ну, не росли в России никогда, кроме 2000-х, и, может быть, там начало хрущевского периода. Ну, то есть это было действительно очень быстро. Начиная с середины 2024 года, экономика стала замедляться. И этот процесс продолжался, ну, всю вторую половину 2024 года, весь 2025 год. В общем-то, к концу 2025 года, ну, темп роста ВВП там 1%, доходы населения росли чуть быстрее, но это тоже затухающий рост. Если говорить про те данные, которые есть по первым 2 месяцам 2026 года, то мы уже видим спад и промпроизводство, и ВВП. Единственное, что здесь надо как бы оговориться о том, что в декабре был какой-то ненормальный рост, там, в 3 с чем-то процента, который сложно объяснить, и там спад января, то есть там очень много из календарных каких-то факторов, или там, ну, то есть уточненная статистика, по которой у нас там будет через полгода, она, наверное, сгладит все вот эти вот колебания помесячные, потому что, ну, там явно, явно какая-то разбалансировка, не должны так скакать показатели. Но в любом случае, как бы там, как ни считай, что в профиль, что в фас, что называется, то по большому счету первый квартал 26-го года будет однозначно минусовым. Как минимум по промышленному производству и по ВВП доходы населения продолжат расти, ну, как-то крайне незначительно. Я не знаю, там виден слайд, не виден, но не суть.
Так, как бы нам, ну, в общем, если получится. А может быть, с каким-то запозданием, да.
Да. Соответственно, скорее всего, то есть, чем был обусловлен этот спад, да? Тут есть несколько разных факторов. Во-первых, резкое повышение ставки, ну, которое, очевидно, там, снизило и объем инвестиций в экономике, ну, в общем-то, оно прямо было направлено не только на борьбу с инфляцией, но и на такое рыночными методами перераспределения ресурсов из потребления и инвестиций бизнеса, потребления домохозяйства и инвестиций бизнеса в сторону госпотребления. То есть понятно, что когда ставка высокая, многие инвестиционные проекты, которые при более дешевых деньгах бы реализовывались, они не реализовываются, а люди откладывают покупки, потому что кредит очень дорог, предпочитают сбережения, соответственно, это там сбивает инфляцию, но оно же сбивает и экономический рост. То есть понятно, что, в общем-то, это резкое повышение ставки, там, начиная с 2023 года, оно, ну, однозначно было понятно, что ценой такого повышения будет не только снижение инфляции, но и снижение экономического роста. В общем и целом инфляция была, ну, тренд был переломлен еще там, 20, ну, то есть в 2025 году он точно был переломлен, да, то есть инфляция по итогам 2025 года достаточно серьезно снизилась, там, не помню, до 5,7, что ли, ну, то есть, короче говоря, в пределах там 6%, при этом было повышено НДС, и в январе инфляция опять скакнула достаточно сильно, ну, как реакция на повышение налогов, разных там сборов утилизационных и кучу других обязательных платежей правительства. Но в феврале опять-таки вернулась на тот тренд, который мы наблюдали в 2025 году, то есть инфляция снижается. Соответственно, ставка будет тоже снижаться. При этом тоже такой важный индикатор, на который редко обращают внимание, это объем запасов. Но, как правило, там в разные фазы цикла по-разному себя ведет. И мы видели в 2025 году достаточно серьезное сокращение запасов, что уменьшило ВВП 2025 года и, скорее всего, увеличит ВВП 2026 года. Ну, в общем, по всем параметрам, по всем как бы показателям мы находимся где-то на дне цикла. То есть, является, будет ли дном цикла первый квартал 2026 года или первый и второй, и будет зафиксирована рецессия по результатам 2 кварталов снижения ВВП. Сказать точно нельзя, но я бы скорее поставил на то, что разворот он будет уже скорее во втором квартале, ну или как минимум в третьем. И, ну, понятно, что в общем погоду в текущих условиях, там, наш базовый прогноз, который в нашем докладе большом совместном с Иноземцевым и Алексашенко был написан на то, что страну ждет долгосрочная стагнация, наш базовый прогноз в этом плане не меняется, да? Однако, ну, будет плюс там 0,5, плюс 1% ВВП, скорее всего, по году, но, ну, может быть, вообще около нуля, но это будет, скорее всего, там падение первых 2 кварталов и рост следующих двух, минимальный рост. Понятно, что не только циклические факторы влияют на экономику. По этому всему, конечно, сейчас поспособствует война в Иране и повышение нефтяных цен, но, как сказать, это все равно происходило так или иначе, то есть никакого такого радикального изменения ситуации в связи с этим увеличением притока валюты, его, ну, его не было. Соответственно, это то, что касается экономики в целом. Помимо экономики есть бюджет. Вот опять-таки, если у нас работают слайды, то было бы неплохо вот шестой слайд показать.
Еще не работают, сори, потому что они в PDF, PDF-ке, но надеюсь, что скоро
Ладно.
будут.
Ну, ладно.
Мы работаем
Ну,
над этим.
да, ну ладно, бог бы с ним, да. То есть мы можем говорить и без этого. Бюджет был, ну, по прошлому году дефицитным. Соответственно, там, по-моему, 2,5% ВВП. Это больше, чем в позапрошлом. Но и отличие того, что происходило в 2025 году от двух предшествующих годов, состоит в том, что весь дефицит был покрыт заимствованием, внутренними заимствованиями. То есть, если мы в 2022, 2023, 2024 году наблюдали снижение ФНБ, то в 2025 году что неликвидная часть, что ликвидная часть ФНБ выросла. То есть, там, Фонд национального, вот этот загашник правительства, он за 2025 год вырос. При этом дефицит был больше, чем в предыдущие годы. Все покрывалось заимствованиями, вполне рыночными, ну, большей частью, скажем так, рыночными на внутреннем рынке. И это, ну, на мой взгляд, один из важных моментов, на которые стоит обратить внимание, что, ну, по крайней мере, в 2025 году, то есть мне и так было, всегда, я с самого начала войны писал, что, в крайнем случае, если закончатся резервные фонды, то правительство может почти бесконечно занимать на внутреннем рынке. Но одно дело там это говорить там когда-то, а другое дело мы физически наблюдали в 2025 году, это было прямо продемонстрировано. В 2026 год бюджет вошел, ну, совсем плохо, скажем так. То есть что значит тут опять-таки совсем плохо? Ну, там, рассматривать планы бюджетные, они были изначально нереалистичны, не будем. Но из того, как все шло там январь-февраль, ну, можно было бы ожидать, что дефицит бюджета может достигнуть даже 8 триллионов рублей. Ну, 7 точно. Это, ну, это 3,5-4% ВВП, это довольно много. Но опять-таки это много, ну, это меньше, чем в США, Франции, Англии, Японии, ну, и Китае, Индии, ну, чем в большинстве крупных экономик. То есть,
Да, но тут я
да.
должна возразить две вещи. Во-первых, мне как бы очень нравилось то, что в предыдущие разы российский бюджет был бездефицитный, потому что, ну, мне кажется, что сейчас очень большинство крупных экономик безумно живет. А во-вторых, это тоже важный момент. В конце концов, Соединенные Штаты, ну, там совершенно другой объем доверия к государству, и они всегда могут эти свои бумажки напечатать.
Ну и
С Россией не...
российское правительство всегда может свои бумажки напечатать, ну и как бы пока те объемы незначительные и долго, и заимствования, которые размещались, вот в 2025 году, еще раз повторюсь, весь этот дефицит, который был там 2,5%, что немного в сравнении с развитыми экономиками, но он был весь покрыт за счет заимствований, более того, даже были какие-то деньги дополнительно отложены в резервы. Да? То есть, по большому счету, в то, как все шло до начала войны в Иране, ну, скорее всего, все-таки в 2026 году бы ФНБ сократился, но при этом тоже большая часть этого дефицита была бы покрыта заимствованиями. Все-таки там госдолг к ВВП – это 20%. При этом мы как раз в 2025 году наблюдали еще одну тенденцию, что банки уже покупали не основную часть ОФЗ, ну, как конечные покупатели, а почти половину или там около половины покупали, ну, как граждане напрямую, всякие пенсионные фонды, страховые компании, ПИФы, казначейство крупных компаний. Вот то, что сейчас на встрече с РСПП там вот звучало, может, о том, что как бы бизнес там типа скинулся, но это, возможно, тоже было то, что происходило в 2025 году, возможно, не все было совершенно рыночное, а что-то там было, конечно, по какому-то телефонному праву, что, ребята, там, у вас деньги есть, купите ОФЗ. Такое тоже могло быть, я не исключаю, по крайней мере, сейчас. Официально это прозвучало вот впервые сейчас, но мало ли как. Но глобально, ну, скажем так, было куплено ОФЗ, по-моему, на 5,6, 5,7 триллионов рублей. Сейчас, ну, это чистая покупка, с учетом погашения старых выпусков больше. И из них, ну, а при этом, допустим, банки купили половину, а население в банки принесло 6,7 триллионов рублей за год. Да? То есть, ну, в общем, пока как бы резервы банковской системы и, допустим, банки новых денег бизнесу, то есть помимо, скажем так, рефинансирования старых кредитов, тоже там порядка 8 триллионов выдали. То есть, по большому счету, банки могли бы вполне себе там в 2-3 раза больше выдать и правительству. То есть, особых проблем, то есть, понятно, что долг рос, он наконец-то начал расти. В 2023-2024 он снижался в отношении к ВВП. Долг начал расти, и с учетом тех процентов по долгу, которые достаточно высокие, очевидно, что темпы роста этого долга были бы достаточно заметными. Но понятно, что это как бы, ну, для долгосрочных перспектив российской экономики это значимо и плохо, но для, там, на горизонте там, 5 или 10 лет, ну, то есть там, на горизонте, разумном горизонте войны с Украиной, ну, понятно, что там, ну, через 5 лет было бы вместо 20% ВВП 40% госдолга при таких темпах. Соответственно, при этом, да, надо отметить, что важно, если там покажу слайды, то хорошо, что, в общем-то, доля
Дим,
расходов...
да, слайды есть, так что можно
Вот я бы
наконец.
сейчас, если слайды есть, то я бы вот шестой показал. Вот, ну, это довольно сложный, но кому
У
интересно,
нас,
если
по-моему,
мы начнем
шестой на
говорить про это...
экране.
Да, хорошо. А я не вижу экрана.
А, окей, есть шестой на экране.
Да. Соответственно, ну там, где вот бюджет, столбики, да,
Да-да-да.
разные. Вот, но тут на что обратить внимание важно, что по большому счету расходы, вот фиолетовый столбик, расходы бюджета федерального по отношению к ВВП за все время войны, по сути, не изменились. То есть, да, росли военные расходы, но с учетом того, что ну, другие расходы сокращались, проценты к ВВП, вот как было там в 2021 году, ну, то есть в 2022 году, так и есть сейчас в 2025. При этом вот такой зелененький столбик, что важно, это не нефтегазовые доходы бюджета. И они показывают устойчивый рост. То есть там каждый год плюс процент прибавляется. Ну, это частью повышения налогов, которая, там, в общем, не очень позитивна для экономики, но в моменте понятно, что бюджету помогает. Ну и плюс улучшение администрирования. При этом вот доля нефтегазовых доходов в бюджете, вот она с 7, там, с 5% ВВП в 2022 году снизилась до 4 в 2025, то есть фактически вдвое процента ВВП. А если смотреть на ту ситуацию, которая была в
Извините,
январе.
а можно я сразу уточню? Потому что когда мне говорят про долю нефтегазовых доходов, я все время пытаюсь понять, это настоящая, грубо говоря, доля нефтегазовых доходов? Или это, ну, как бы сказать, она как-то косо подсчитана? То есть действительно Россия настолько мало зависит от нефти и газа сейчас?
Итак, тут вопрос в том, что мы считаем, да? Вот
Да, как бы то, чтобы статистика.
здесь показано вот на этом слайде. Синенькое – это доходы бюджета федерального от нефти и газа в процентах к ВВП. В процентах к самому бюджету это было в 2025 году там 25%, а по состоянию на январь 2026, когда было самое дно, было вообще 17% от всех доходов федерального бюджета от нефти и газа. Понятно, что в экономике в целом, если мы говорим, то да, там доля в экспорте там, ну, все равно там где-то близко к 50%, ну, может быть, сейчас чуть меньше. Соответственно, понятно, что эти деньги, поступая в страну, они разными каскадами мультиплицируются, и понятно, там нефтяники что-то там покупают у других компаний и прочее, и прочее, и прочее. Под нефтегазовыми доходами понимаются прямые доходы с налогообложения нефти и газа, нефти и газовых компаний в бюджет. Но они, понятно, что они платят еще зарплаты, люди там что-то покупают, они являются там заказчиками крупными у строителей. Понятно, что значение нефти и газа для российской экономики, да, оно значительно выше. И там без нефти и газа, ну, там, непонятно было бы, чем оплачивать импорт. Но просто поймите, вот цены на нефть, вот если там брать те цены, которые были там когда-то 140 долларов в 2008 году, то сейчас в сегодняшних долларах это было бы 250, там 230, порядок цифр такой. Когда вот там в 2000-е, там, особенно в 2010-е годы, была очень высокая цена нефти, ну, в современных долларах там 2-3 раза выше, чем недавно была, да? Соответственно, ну, есть себестоимость добычи нефти, а есть ее цена, да? И бюджет забирал очень много с этого. То есть у нас на пике там, в 2010-е годы нефтегазовые доходы составляли до 55% бюджета. Ну, вот в пиковых состояниях. И ну, было много лет, когда там, в среднем это было там, 50, условно говоря, около 50. Потому что рента была большая. Когда все-таки цены падали, допустим, до тех значений, которые мы видели в январе, ну, когда, по сути, там, российская нефть с учетом всех дисконтов продавалась там, по 40 долларов, но здесь-то это уже просто обычный бизнес. Это как бы история про то, что государство из него особой ренты-то не забирает, но уже мало забирает. Потому что, ну, понятно, когда у тебя там, допустим, себестоимость условная 20, да, там, ты продаешь за 140, у тебя государство из вот этой вот ренты в 120 забирает, не знаю, 100. Забирает все государство, а 20 там дают нефтяникам. Ну, или там, в зависимости от ситуации. Сейчас, когда маржа низкая, ну, государство забирает меньше. То есть для экономики в целом, конечно, то, ну, просто, грубо говоря, при ценах, которые были в январе, это просто как обычный товар. Тут нет никаких особых сверхприбылей. Да? Это просто, ну, нормальная экономика. Уголь, не знаю, там Россия экспортирует, металл экспортирует. Ну, там конкурируют как-то на этих рынках. Это для экономики экспортная выручка, но с точки зрения бюджета там какой-то особой дойной коровы там нет, да, потому что там, ну, издержки не сильно отличаются от цены, прибыль небольшая, государство забирает, ну, как умеренно, как у всех. А в нефтянке, когда цены были высокие, и вот сейчас они возвращаются туда, где они есть, понятно, что государство забирало большую часть этой ренты сверх того. Поэтому с точки зрения ренты для бюджета это, конечно, ну, нефтяная отрасль наиболее значима. И вот значимость именно этой нефтяной отрасли, она в этом смысле сильно сократилась. В этом смысле.
Так, потому что я прервала ваш монолог о том, что, собственно, будет дальше с экономикой, как она выглядит.
Ну да, ну то есть, если мы там еще на шестом слайде, то еще раз, на что я хотел обратить внимание, на то, что устойчивый тренд на сокращение и доли нефтегазовых доходов и на рост собираемости ненефтегазовых, которые просто там, по сути, прибавляли, то есть способность государства изъять деньги из других секторов экономики, по сути, прибавляла по 1% ВВП в год. Это стабильный тренд, мы видим все годы войны. И тут, ну, понятно, что, ну, тут люди воют тоже там, разные гайки закручивают, но вот мы их видим в этом графике достаточно четко. И в этом плане нефтегазовое влияние сильно сократилось. Ну, а дальше произошла, как бы, война в Иране, которая...
Это был мой следующий вопрос, насколько она повлияла, насколько это бонанза для Путина.
Ну, давайте оттолкнемся от того, что вот я сказал, что то, как шла ситуация в январе, можно было ожидать дефицита бюджета там вплоть до 8 триллионов рублей по году. Если предположить, что война в Иране закончится завтра, то с учетом там прошедшего месяца и там каких-то там 2-3 месяцев после этого, которые все равно цены будут высокие относительно, да, ну, в такой ситуации российский бюджет выиграет, допустим, плюс 1 триллион. Если же предположить, что война длится очень долго и цены уйдут сильно выше, ну, в теории, конечно, нельзя исключать того, что вообще дефицита бюджета не будет. Но глобально, ну, по году, да, но для этого нужно действительно провоевать несколько месяцев и много чего порушить. Глобально, с точки зрения вот, ну, ситуации в целом, просто, как сказать, для людей, которые считают, что ситуация там критическая, ну вот они там считали, что, ну, могут там говорить, что там Путина что-то спасло. Ситуация там была и близко не критическая, и они и так, и в предыдущей ситуации, ну, и без этой войны нормально выгребали в этом плане, там, ну, спокойно могли бы провести этот год и следующий, не суть. Но понятно, что с валютными поступлениями дополнительными это будет сделать гораздо легче. Но при этом это
Приварок,
все-таки
неожиданный
не...
десерт.
Да, но это не геймчейнджер. То есть нет, если сейчас война продлится там полгода, год, будет разрушено много чего, и цены стабильно уйдут там куда-нибудь на 150, ну, это да, вот это будет уже такое значительное влияние. Пока... Давайте, может быть, тогда сразу поговорим про влияние Ирана, да, то есть на нефтяной рынок того, что происходит сейчас с Ираном, а потом,
Сейчас,
может быть, вернемся, да,
да.
к российской экономике.
А можно я одну, просто два очень на по 30 секунд ответа? Вопрос первый. То есть правильно ли я понимаю, что ваш ассессмент, ваше утверждение, что с точки зрения войны в Украине ресурсы российского бюджета следует считать бесконечным, потому что они не выходят за 7-8% ВВП, и так воевать можно бесконечно?
Ну, в таких масштабах, да, конечно, тут можно тогда показать еще один слайд. Это, по-моему, второй. Сейчас, секундочку, посмотрю. Ну, это, мне кажется, я уже у вас показывал на каком-то эфирах. Ну, второй слайд, вот, если можно вывести на экран.
Ну, то все,
Да,
я
да,
не
да.
думаю, что все помнят. Я,
Да,
например.
да. Ну, тут видно, что, условно говоря, текущие военные расходы России, даже в максимальном выражении, то есть в официальном бюджете они там 6% ВВП сейчас, а с учетом того, что что-то там ведется через регионы, что-то... Ну, там еще разными другими каналами, даже предположим, что расходы это 8% ВВП. Но это меньше, чем ну, во время, допустим, Вьетнамской войны в США. Ну, то есть вообще в течение там, 20 лет в США. Ну, это примерно соответствует уровню 40 лет оборонных расходов США в периоды Холодной войны. Это меньше, чем последние 20 лет тратит Саудовская Аравия на военный бюджет. Вот у нее 9. Она нормально как-то живет 20 с лишним лет. Это там в
А у
3 раза
нее нефть из
меньше.
Олеся.
Ну да, но тем не менее, то есть это в 3 раза меньше, чем в Советском Союзе после смерти Сталина, да, до конца Советского Союза. То есть, ну, мы же, мне кажется, проговаривали с вами как-то, я много где этот тезис излагал, что, ну, объективно, скажем так, такой уровень военных расходов, есть десятки примеров, которые в 20 веке в течение многих десятилетий странами, даже бедными, типа Египта, поддерживались расходы выше в процентах ВВП, чем сейчас имеет Россия. И в этом плане вот на такой уровень военных расходов, он, ну, при нем, он не противоречит экономическому росту. Ну, в российском случае скорее всего, там какого-то экономического роста ожидать не стоит, там серьезного. Ну, вот базовый наш прогноз про стагнацию там, на 10 лет вперед, условно говоря, со средним темпом роста 1% ВВП, больше там просто некуда вырасти. Но есть куча примеров того, когда военные расходы выше, чем сейчас у России в процентах ВВП, были одновременны с достаточно быстрым экономическим ростом. Ну, например, то же самое Израиль, там вот в 60-е-90-е, имея военные расходы в 20 с лишним раза выше, чем Россия сегодня, очень быстрый экономический рост. И те же самые США, имея там в 60-х-50-х, имея военные расходы сильно выше, чем в России сегодня, тоже экономически росли. Тут понятно, что у России просто там есть много ограничений и по рабочей силе, и там по технологиям в связи с санкциями, и много еще почему, поэтому там роста-то ожидать не стоит, но считать, что такого уровня военные расходы могут сами по себе какие-то там катастрофические явления создать для экономики, но это просто противоречит всем наблюдениям за десятками стран в течение там последних 100 лет. Сами по себе подобные военные расходы абсолютно легко, их легко перенести. Более того, вот я тут сейчас там ездил, выступал там в Европе в нескольких местах. У меня тоже есть слайд в другой презентации. Вот если мы возьмем социальные расходы государства, то у России они будут, дай бог памяти, по-моему, 18%, что-то такое. Или 14. Ну, короче, 18, сейчас вспомните, процентов ВВП, это если брать расходы консолидированного бюджета, не федерального, то есть там, включая пенсионный фонд, который, ну, до сих пор на него тратится больше, чем на войну, фонды социального страхования, медицина, региональные бюджеты, где есть много социалки, и плюс, допустим, 8% военных расходов. Ну, вот мы выходим там, ну, там, на 20 с небольшим процентом. Вот у Штатов есть социальные расходы в 20% ВВП, и военные расходы в 4. Ну, выходим на 24% всего. А в Европе начинается самые маленькие с 20, по-моему, 5% ВВП социальные расходы, а заканчивается, по-моему, 32 или 3. Ну, и плюс 2% военных. То есть в современном мире там для войны, для истощения любой экономической, чего угодно, истощаются те, у кого высокие социальные расходы. Они не военные. Военные расходы – это мелочь. Главные расходы государства – это социальные. У любого государства главные расходы – это пенсии. Точка.
Дмитрий, вот я просто тут не могу не... Мне только что попался на глаза чудесный график. Он абсолютно, когда я на него посмотрела, я подумала ровно то, о чем вы говорите, и я очень хочу, чтобы Даша его продемонстрировала. Объясняю, что это. Это очень смешная статья, которая, естественно, написана, простите, оторванными на всю голову либеральными леваками, которая с радостно сообщает, что смотрите, вот тираны боятся повышать налоги, а вот посмотрите, какие в демократических странах высокие налоги, типа хорошо говорит статья Foreign Affairs, да, и вот у нее, значит, самая высокая Sweden, ну, Швеция, Япония, Канада, United Kingdom и Германия, и они считают, что это хорошо. А в самые тиранические страны и, соответственно, с низкими налогами – это Египет, Вьетнам, ну, правда, Куба, ну, непонятно, как они считали Кубу.
Непонятно, как они
Естественно,
читают, да.
да, вот как они считали Кубу – это, убей меня, Бог, Китай. У Китая фантастически низкие, и Россия, ну, у нее, конечно, выше Китая и даже выше Вьетнама, что плохо, но по сравнению там со Швецией и даже Польшей, что меня поразило, и даже Индонезией, она выглядит, уж тем более Соединенными Штатами, Канадой, Германией и всяким прочим, она выглядит супер прилично. Я посмотрела на эту картинку и подумала, ха, так что вы нас парите военными расходами? Считать же нужно не военные расходы, а государственные расходы,
Ну, да.
которые уходят на всякую, ну, неважно на что, но как бы не участника забираются. Так с таким уровнем налогов, да еще с нефтянкой, Россия может обанкротиться, скажем так, Швеция обанкротится гораздо раньше.
Ну, я бы тут скорее все-таки отталкивался не от уровня налогов, а от уровня госрасходов ВВП. И самый большой там не у Швеции, не у Японии, а у Франции. А у России этот уровень примерно соответствует уровню США. Это там 36-38% ВВП перераспределяется. Ну, там, как считать, ну, допустим, 36-40 в зависимости от методики подсчета. А это сильно меньше, чем в большинстве европейских стран, но это сильно больше, чем в том же самом Китае, где этот показатель там около 30, даже меньше 30%. У Китая, кстати говоря, на социальные расходы тратятся 10% ВВП. Вот у России 18, да, у Штатов 20, а у Франции 30, по-моему, 2 или 34. Я сейчас вот по памяти не вспомню, у меня просто в другой презентации этот слайд. И, конечно, понятно, что с такими социальными расходами, ну, то есть вот как бы про любое экономическое истощение нужно говорить, начиная с вопросов о размере пенсии. Вот если нужно, как сказать, и там долго вести войну, то надо снижать, ну, допустим, реально на чем можно сэкономить, это на пенсиях. Ну, то есть понятно,
Короче
что
говоря, пенсия для
лучше
государства
войну не
страшнее
начинать,
войны.
да. Да, ну, то есть для государства, конечно, это более дорогой расход. Конечно, лучше войну не начинать, да. Понятно, что пенсия – это там людям помогаем, а война – это просто тупое сжигание денег. Но если мы говорим об этом с точки зрения каких-то, ну, просто реальных государственных финансов, то устойчивость долгосрочная и возможность ведения войны на истощение экономическое, она определяется размером ваших пенсий, а не размером ваших военных расходов. Особенно если мы уже говорим про Европу, где там с трудом выйдя на 2% военных расходов, но зато мы тратим вот самые низкие там 25% ВВП социальные. Это самые низкие варианты. То есть это вот, а реально там российские военные плюс социальные, они меньше, чем у большинства стран ЕС, просто социальные. Да? А у Китая меньше, ну, вообще значительно. И понятно, что развивается тот, у кого низкие социальные расходы. А военные расходы в данном случае все-таки это некая вторичная вещь.
А теперь у меня самый главный вопрос, потому что вот я немножечко, у меня такая развивается шизофрения, потому что, с одной стороны, я вижу базовые экономические показатели и думаю ровно то же, что вы. А с другой стороны, я слышу какие-то вопли отчаяния, которые несутся из России. Мы сейчас еще до коров и до интернета дойдем, мы обязательно дойдем, но
Давайте про
даже...
коров не будем.
Нет, про коров обязательно я хочу ваше слово, смешанное со слезами. И про интернет тоже, что, мне кажется, гораздо важнее. Но до всяких коров и до всякого интернета. Я слышала плач, что там рестораны закрываются. Вот у меня теперь в соседях одни откуда-то военные понаехали с Белгорода, еще что-то. Бизнес не выдерживает ставки. Вот такой всеобщий плач Ярославны, который накладывается на то, что рейтинг одобрения войны ползет вниз-вниз. И вот я вижу посты со стороны людей там вполне лояльных Путину, о том, что типа надоело, кончилось, больше не выдерживайте, давайте закрываем. Как это соотносится с экономикой?
Да, это
Потому что
очень
мне
правильно.
ощущение,
Это...
вот просто я договорю, извините, долгий вопрос, ощущение, что среднестатистический человек, ему может как бы объективно, у него может быть ничего не поменялось, но его как-то все задолбало, и ему кажется, что это связано с войной.
Ну, это, безусловно, связано с войной тоже, но давайте, это очень хороший вопрос. И мы, вот если опять-таки возвращаться у нас там, к базовым докладам, которые мы делали серьезные, с большими расчетами, то наш, в общем-то, тезис вот в этом докладе прошлогоднем, который предрекал России десятилетний застой, говорил о том, что единственный реальный экономический риск, который есть у экономики страны, состоит, в общем-то, в самом режиме. То есть, если кто-то и может угробить российскую экономику, то только российское правительство. Никаких других вариантов к этому нет. И, в общем-то, ну, российское правительство предпринимает достаточно уверенные усилия в этом направлении. И, конечно, тут важнее, скорее, там, отъемы бизнесов, которые, ну, подрывают мотивацию и предпринимателей куда-либо инвестировать, когда собственность перераспределяется от более эффективных собственников к менее эффективным, часто около государственным, ну и вообще весь этот административное давление, все эти повышенные риски, ну они убьют инвестиции, даже если вы ставку снизите. Вы ставку снизите, но люди будут просто деньги выводить из страны, а не инвестировать в нее, потому что завтра придет товарищ майор и все отнимет. И это нарастающий серьезный системный риск. Я думаю, что, конечно, от него какие-то такие вот прямо радикальные последствия, там, опять-таки, на горизонте войны с Украиной вряд ли наступят, но, в принципе, для российской экономики, вот если с макроэкономической точки зрения, все, ну, картинка просто замечательная. У меня вот этих слайдов, мы вот недавно там в Вашингтон ездили, показывали их там на разных презентациях, у меня этих слайдов полно, которые демонстрируют макроэкономическую стабильность. Но есть макроэкономика, а есть ну вот как бы действия некоторых там силовых органов, которые дезорганизуют хозяйственную деятельность. И если вся эта история будет прогрессировать, опять-таки, те же самые отключения интернета, это же, ну, это объективно разрушение каких-то бизнес-процессов. Причем тут есть две линии. Одна линия, что это там просто повышение издержек, кто-то там телефон поставит стационарный, кто-то начнет рекламироваться в Максе, собирать аудиторию вместо там уже настроенных каналов продаж. Но помимо того, что это дополнительные издержки, ну, а у кого-то просто продажи остановятся, какие-то бизнесы от этого умрут. Так еще это постоянная непредсказуемость. Вот, ну что, а что у них завтра в голову придет? А вдруг завтра опять будет там Телеграм работать? И, ну, то есть это очевидное негативное влияние на экономику, которое оно в макроэкономических показателях пока не видно, но долгосрочно, конечно, оказывает серьезный негативный эффект. Другие плачи, они, ну, вот, допустим, плач малого бизнеса в связи с повышением НДС. Это вот такая история, то есть, да, куча народу пострадала, куча малого бизнеса закрылась. Понятно, это вот прям очевидно. Но, с другой стороны, мне совершенно очевидна и понятна логика правительства, которое зачем это делает. Вот у вас одно дело, когда у вас достаточно высокая безработица. И вот малый бизнес, он в основном имеет достаточно низкую производительность труда в среднем. И плюс он, как правило, в общем-то, особых налогов не платит. И когда у вас высокая безработица, у вас различные льготы для малого бизнеса, по сути, призваны стимулировать просто решение социальных проблем. Вы налоги с них особо не собираете, они вам ничего не приносят. А для экономической эффективности они тоже так по-разному, то есть бывают разные, конечно, малые бизнесы, но все-таки. Но зато у вас люди заняты, никто там не бухтит, что называется, и как бы, ну, социальные проблемы решаются. Совершенно другое дело, когда у вас безработица 2%. Ну, простите, у вас главный ресурс, который вообще необходим, это рабочая сила. И мало того, что значительную часть рабочей силы запирать в секторе, где изначально более низкая производительность труда, ну, просто в силу эффекта масштаба, в силу кучи разных факторов. Она просто более низкая. Так вы, мало того, что они у вас там с этой более низкой производительностью труда меньше как бы пользы для экономики приносят, так вы еще их налогово субсидируете. Ну, понятно, что особенно вот в условиях войны, а безработица, она из-за войны, в смысле, низкая безработица, она из-за войны, да? То есть это война высосала все трудовые ресурсы. Но вот в этих условиях я понимаю логику правительства. И это как бы в данном случае это не баг, а фича, да? То есть это понятно, что куча конкретных бизнесов реальных пострадали, реальные люди, которые там что-то строили, они вот, им от этого плохо, но с точки зрения, скажем так, тех самых макроэкономических цифр и той самой возможности продолжать войну бесконечно, это совершенно правильный и логичный ход правительства, но если мы исходим из таких соображений, которыми они руководствуются. И, ну, такого рода вещей тоже достаточно много. То есть тут
А,
все.
например, еще какие вещи такого рода?
Ну, не знаю, эти самые компенсационные сборы этих при привозе автомобилей. То есть утилизационные, как они называются, утилизационные сборы, да, то есть это массовое, ну, то есть, смотрите, у вас можно перекладывать, ну, для того, чтобы увеличить госпотребление, вам нужно сократить разные формы другого потребления. Ну и, например, даже самая высокая ставка, она приводит к тому, что у вас бизнес меньше ресурсов расходует на инвестиции. Это все для долгосрочного экономического развития страны очень плохо. Но с точки зрения того, чтобы здесь и сейчас тот же самый объем физических ресурсов перераспределить от того, чтобы строить завод, который будет через 5 лет что-то приносить, к тому, чтобы сегодня все это пострелять снарядиками из танков или там дронами, да, а у вас в моменте это просто это эффективное перераспределение. Или вы, допустим, определенный тип потребления, там, типа тех же самых автомобилей, начинаете просто резко задавливать, потому что, ну, а зачем вам вот эта валюта, которая идет на импорт этих автомобилей? Вы лучше этот объем потребления сократите, а в рамках того же самого ВВП ресурсы перераспределите. Ну, то есть это, скажем так, значительная часть вот этих вот действий, они, ну, действительно, они объективно крайне неприятны куче реальных людей и бизнесов, и вообще, ну, долгосрочно это не очень хорошее решение даже, там, скажем так, прямо вредные некоторые. Но в логике, опять-таки, если мы возвращаемся во временной горизонт там каких-нибудь 5-7 лет, в логике, там, условно говоря, завершения войны с Украиной, это абсолютно. То есть, и меня все время удивляет, когда скажем так, вот этот информационный пузырь, который все ждет российского экономического краха, он там радуется вот такого рода вещам, там, типа малый бизнес задавили и прочее. Но вот если вы, то есть если ваш интерес в том, чтобы там скорее российская экономика стала неспособна вести войну, то вы должны не радоваться подобным вещам, а печалиться. Потому что, как в этом анекдоте, папа, ты водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить? Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть. Вот это как раз, вот все эти действия, будущие долгосрочно негативными для там, российского экономического развития, будучи в моменте негативными для конкретных российских групп потребителей или бизнесов, они в том же самом моменте, на вот этом ближайшем горизонте несколько лет, они резко увеличивают ресурсы папы пить. Ресурсы, которые можно перераспределить на ведение войны. И они именно на это направлены. Они в данном случае, это не глупость, это просто сознательная политика. Да? Это, и то есть часть этого плача, она понятна, ну то есть да, это перераспределение ресурсов на войну. И действительно люди страдают, ну, чего, что об этом говорить. Но все эти решения, они повышают долгосрочную устойчивость экономическую и возможность эту долгосрочно вести войну. Они снижают ее. Это не признаки условно какого-то кризиса, катастрофы, а это как раз признаки того, как ресурсы перераспределяются от еды сына к питью папы. Вот и если там на месте условно там украинской аудитории или там какой угодно западной аудитории, которая ждет там крах российской экономики или там хотя бы того, чтобы Путин меньше тратил деньги на войну, всем подобным вещам нужно на самом деле ужасаться, а не радоваться. Ну и в целом любое там ухудшение там реального текущего потребления, оно лишь увеличивает число людей, которые за более дешево пойдут в ВПК или на войну наниматься на контракт. То есть любое ухудшение даже вот реально, его пока не происходило, но так вот, ну, в смысле пока, в общем-то, в среднем по больнице, даже по 2025 году был рост реальных располагаемых доходов, и может даже будет по 2026 там какой-нибудь рост 2%. А, ну, стагнационный, но тем не менее. То есть его пока не происходило, но если оно произойдет, это опять-таки это тоже механизм перераспределения ресурсов, что можно будет более дешево купить и в ВПК, и в армию большее количество рабочих рук, которые являются сейчас главным дефицитом и главным ограничителем российской экономики.
Тут, Дина, я теперь понимаю, почему Липсиц поставил вопрос ребром, типа или я, или вы этих будете негодяев звать Некрасова, которые рассказывают, не то рассказывают, что я. Вот
Ой, я не хочу
вы,
комментировать,
я не, а я не собираюсь,
да.
я не собираюсь с вас спрашивать. И вот тут Ира Быкова пишет, Некрасов очень умный, но можно попроще или сразу к выводам. А вот попроще или сразу к выводам. Вот вы говорите, что есть масса вполне рациональных с точки зрения власти действий. А интернет? Я тут прямо говорила,
Это
что с моей точки зрения
нерациональное
это
действие.
черный лебедь, который власть пустила себе сама и который может стоить проигрыша войны, подрывая основы российской цифровой экономики.
Ну, я бы не говорил там про проигрыш войны, и там про какой-то подрыв цифровой экономики. Экономика-то перестроится. Вопрос в издержках
Вопрос в издержках, правильно.
и вопрос в предсказуемости. Примат вот силовых соображений безопасности над соображениями экономической целесообразности, он, в общем-то, в значительной степени и повлиял на то, что погубил СССР в том числе. Рост решений, которые принимаются не исходя из того, что экономически эффективно, а исходя из того, что там, не знаю, чтобы враги что-то не сделали, или там, ну, из всего того бреда, который в головах наших силовых структур, это, конечно, убивает экономику. И скорость этого процесса – это главный риск. Мы, в общем-то, опять-таки, мы про это подробно писали. Это главный риск, пока не, ну, экономика слишком сильна и гибка, да, и вряд ли они ее умудрятся сломать быстро, но то, что это движение как раз это самое катастрофическое направление и самый большой риск, но я про это уже сказал, да.
Ну, в этом смысле я хочу, чтобы вы прокомментировали историю, которая меня просто потрясла и вынесла. Это, конечно, история с арестом денег и имущества галицкого инвестора. И еще с формулировкой, что типа что-то там жертвовал Украине.
Это ярчайший пример. Вот, ну да, это надо было сейчас, ну, просто из последнего это ярчайший пример происходящего. Ну, там были еще и Домодедовы, и много чего еще. И это,
Как ни
конечно,
странно,
разрушение.
я даже логику Домодедова понимаю, она абсолютно людоедская, я с ней полностью не согласна, но, как я понимаю, там, ну, то есть то, что мне рассказывают, что, дескать, Путин сказал все капиталы возвращать в Россию, а каменщик, соответственно, со своим партнером не вернули. То есть, ну, тут еще хотя бы человек может принять какое-то рациональное решение в ответ на такой вызов. Еще раз повторяю, я категорически не согласна с национализацией Домодедова, но если правда то, что мне рассказали, я хотя бы понимаю, как бизнесмен устроить свою политику. А тут это тебе прилетает, блядь, простите, ты украинский агент. Нифига себе.
Ну, вот именно непредсказуемость, я здесь подчеркнул, это как с интернетом, для бизнеса, для принятия решений и для принятия особенно инвестиционных решений крайне важна предсказуемость действий. Когда у тебя какой-то черный ящик, из которого там постоянно, что им в голову взбредет, вообще непонятно, какая их логика, но иногда понятно, иногда вообще непонятно. А еще под сурдинку любой как бы компании всегда заодно там кто-то и свои руки греет, да, то есть там понятно, что может быть там какая-то компания в государственных, как они их понимают, интересах, но при этом там еще несколько человек озолотились, да, там, и, да, а сколько там еще вещей, где кто-то просто заплатил, чтобы его не трогали, да, они же там параллельно идут. Это все, это действительно главный риск. Это разрушение экономических стимулов, это подрыв эффективных решений. Это может случиться так, что они прямо в этом дурдоме там очень быстро начнут прогрессировать. Пока это все-таки носит такой некоторый постепенный характер, но вектор не меняется.
А, так, Сте, уж тогда мы про коровы должны поговорить, потому что,
Я не
если честно,
хочу, но как бы
мне
вот
кажется,
как
просто эти коровы не из этой серии. Это
вот да,
действительно
вот.
нагромождение, ну, нагромождение событий, цепочек, ну, оно не совсем вписывается в историю абсолютно идиотских решений власти. Хотя чуть-чуть вписывается,
У нас вот
потому что они молчали.
современная медиакратия, когда вот там какие-то темы начинают обсуждать, там, начиная с того, что там какой-нибудь там кот из поезда убежал, это главная федеральная новость, да, и там замерз. А вот что там история про огурцы, что история про коров.
Какие
А,
огурцы?
ну, там до этого там все обсуждали, что огурцы очень подорожали, невозможно найти огурцы. Меня там на
О,
куче эфиров
Зорькин.
про них спрашивали, я не хочу говорить про огурцы, это же просто абсурд.
Хорошо,
Это
я...
история.
Нет.
Это истории локальные, которые, ну, на самом деле, вот ничего не характеризуют, ничего не значат, но просто они зацепили общественную аудиторию. Там плохо, коровы, но я просто не хочу вот в этом влезать и это разбираться, потому что с точки зрения системных экономических проблем, да, это, ну, в лучшем случае один из небольших частных примеров, которых почему-то сейчас все подняли на медийный щит, хотя его
Ну,
значение
понятно,
стремится к
почему
нулю.
кровавая власть неизвестно с чего убивает
Да,
коров.
убивает коров,
И
ну.
вы заметили, что случилось, когда я сказала, ребят, ну хорошо, власть действительно действует, с моей точки зрения, неправильно, потому что она врет и не платит достаточных компенсаций. Но когда вы тут рассказываете, что коров убивает непонятно почему, хотя на самом деле понятно, что скрывают эпидемию ящура, и даже, как это ни странно, в сокрытии этой эпидемии первоначально был свой сервяжный бюрократический смысл. Но потом, естественно, все рассыпалось, и сейчас это, наоборот, как бы из-за этой глупости может распространиться на всю Россию. А это я к тому, что также было приятно бегать и рассказывать людям, что кровавый Путин только что не лично с наганом, неизвестно почему, сойдя с ума, лично убивает коров, а у каждого гражданина России, как известно, есть корова дома.
Вот, ну, смотрите, вот мы с вами только что затронули тему Галинского, этого его фонда и тех решений, которые приняты вокруг этого. С точки зрения экономики России и реальных последствий
Ты
для
еще раз
населения России,
серьезней.
это в 1000 раз более важная тема. Если уж там кто-то хочет обсуждать кровавый режим Путина и его ужасные злодеяния, особенно экономические, то вот обсуждать фонд Галинского смысл имеет. А коровы – это какой-то
Так он
периферийный
же
нищий,
буржуй, он
никакого.
же буржуй, у него у сволочи миллиарды. Так этому Галицкому и надо. Он еще свою жену засадил в тюрьму. Так вот, значит, поэтому Галицкого нам не жалко. А вот коровы это святое,
Ну да.
обнаружила российская интеллигенция, что, оказывается, в Сибири коровы есть. Это же для них просто.
Ну там, да, ну не суть, да. Давайте лучше к содержательным вопросам.
К содержательным вопросам. А сколько вообще российская власть вкладывает в новые территории? И насколько это для нее разорительно? Потому что вот очень часто можно слышать, а сколько будет стоить, ну, сколько, во-первых, там стоило отстроить тот же самый Мариуполь, сколько будет стоить, я не знаю, когда надо будет опять, не знаю, Волноваху строить.
Ну, давайте
Или
зададим
Волчанск
масштаб.
какой-нибудь.
Ну, вот там дефицит бюджета, это условно 8 триллионов в год, пенсии, это условно там где-то там 16 или 17 триллионов в год, Затраты на новые территории в плане восстановления и всего прочего, ну, примерно 300-400 миллиардов. Ну, это немало, но, ну, то есть там все колебалось, но вот если так говорить, порядок цифр примерно такой. Наверное, там есть еще много разных скрытых статей, но, ну, как бы вот плюс-минус полпотолок я вам масштаб обозначил.
Слушайте, так просто дело в том, что я же просто помню, как там, когда и Кац, и Штефанов, они говорят, зачем эти новые города, на какие деньги их восстанавливать, это типа вас разорят. Так вы говорите, что это для
Вот,
российского бюджета, если не копейки, то... Ой, слушайте, я не могу не прочесть, средний россиянин ближе к коровам, чем к буржуям.
ну, это логично. Возможно, даже генетически, ладно. Ну, так. Поймите, вот есть колоссальное вот в голове у всех не, ну, как бы непонимание, не с отсутствие масштаба масштабной линейки, когда рассуждают о любых там государственных финансах и вообще больших финансовых процессах. Вот вещи там типа стоит какой-нибудь там НПЗ или там гигантский завод, и вот думают, там бах, это очень дорого. Или там дорогу построить, ох, это очень дорого. На самом деле, в сравнении с выплатами пенсии, например, это абсолютные копейки, это вообще ничто, незначимые величины. Все реальные большие расходы, большие значения, это расходы социальные, пособия, пенсии, медицина и так далее. Вот любой физический объект, который, ну, он просто мышлением, вот он воспринимается, о, большой физический объект, сложный, там много разной ерунды. Ой, наверное, он дорогой. Но вот поймите, что в сравнении с месяцем выплаты пенсии он недорогой, даже какой бы он гигантский ни был, это копейки. И ну, никакие строительства сами по себе не могут быть значимым расходом бюджета. Но поймите, там любые там, вложения в инфраструктуру, строительство дорог, всего там, всего на круг, ну, может быть, там 4% ВВП. Да ну какие 4, там скорее будет 2,5, сейчас я по памяти цифру не помню, но вот это порядок цифр, которые там Российская Федерация строит всего вообще вот всего. А на пенсии, простите меня, там, ну, сколько там получается, это, ну, 8-9% ВВП каждый год тратится на пенсии. То есть вот у вас соотношение вообще всего, что строится в стране, имеется в виду государственного, да, парков всех этих там, чего угодно, дорог этих, оно в несколько раз меньше, чем выплаты пенсий. Поэтому никакие восстановления территорий сами по себе не могут быть значимым расходом государства, как и военные расходы в современном мире, потому что в современном мире главные расходы социальные.
Так я, собственно, а вот наоборот, удары по НПЗ. Потому что я не знаю, что там сейчас случилось в Приморске и услуги, в каком они сейчас там состоянии, но ликование тоже было нешуточное. Все обнулилось, путинская экспортная способность. Сейчас ему не на что будет воевать.
Ну, что там случилось в Приморске, сейчас будем посмотреть. Мы, ну, надо же смотреть все-таки там по месяцу или там, когда какие будут данные по отгрузке. Ну, навскидку пока эти 40% выпадающие российской нефтедобычи, нефтеэкспорта, они напоминают те же самые 40% типа разрушенных российских НПЗ. Хотя, в общем и целом, там
Это
погода.
наши слушатели не помнят про
Да.
40%.
Но это
Расскажите.
лет, ну, летом же было там, когда везде в новостях разгоняли, что 40% НПЗ разрушено. А, в общем, там погоду, добыча, в смысле переработку упала, сейчас, дай бог памяти, там проценты на 3. Ну, то есть там вот, ну, копейки, да, упали, но была, долго разгоняли новость по 40% разрушенных НПЗ, а потом Вакуленко, дотошный человек, грамотный, посчитал, как могла вообще такая цифра получиться, и понял, что это все НПЗ, совокупная мощность всех НПЗ, по которым когда-то наносили удары, да, там, ну, в смысле, ну, всех установок, по которым когда-то наносили удары. Да и, в общем-то, вот то, что писала Reuters там про 2 миллиона баррелей, это при расчете экспорта, это при расчете 40% от 5 миллионов реального экспорта России текущего. Но установленные -то мощности по экспорту, они никак не 5 миллионов, а минимум 6,5, а реально-то и скорее под 8. Ну, там, в зависимости от того, опять-таки, как считать. То есть, даже если предположить, что 2 миллиона баррелей выведены из строя, то это все равно не сократит экспорт на 2 миллиона баррелей. Но я думаю, что здесь, ну, во-первых, мы не знаем, но я сейчас, ну, как я буду комментировать, и закрыто все, и, ну, я небольшой специалист в том, как там физически все это выглядит. Но
Не,
давайте лучше...
маленькая справочка по данным Bloomberg и Reuters, значит, со ссылкой на источники отрасли, отгрузка возобновилась в порту Приморск уже 24 марта 2026 года. Атака, напоминаю, была 22-23 марта. Нам сообщили, что 40% российских экспортных мощностей остановлено. Уже 24 марта, то есть ровно на следующий день, во вторник, возобновилось. А 25-26 марта в порт пришвартовалось судно класса «Суэц Макс». Танкер «Миневра Джорджия» около 1 миллиона баррелей, а другое судно «Ониан» готовилось к отплытию.
Ну, да, давайте лучше мы это переведем в плоскость более общего рассуждения. Ну вот, Россия, в общем-то, большими силами, однозначно с большим количеством ракет, уже не один год стреляет по украинской энергетике.
Это у меня был следующий вопрос.
Да,
А с той стороны мяч?
да. Ну, как бы, ну, да, нельзя сказать, что там совсем нет никаких, как бы, результатов, да, там и какие-то микрорайоны оказывались без света и тепла на какое-то время, некоторые даже на продолжительное время, окей. Но вот с гораздо большими силами, с гораздо меньшей возможностью защищать все это, вы даже энергетическую энергосистему Украины разбомбить не смогли. Как с меньшими силами ударными на гораздо большую по масштабам и сложности инфраструктуру, систему России можно вообще в здравом уме рассчитывать, что ее можно серьезно повредить. Мы с вами, мне кажется, записывали стрим про НПЗ и то, что их невозможно серьезно повредить, еще там году в 23-м, когда я сразу там приводил данные, что, ну, просто это ерунда, да. Все, ну, то есть мы видим, и не только здесь, на примере Ирана, на примере всего, что все-таки в современном мире промышленная инфраструктура и вообще гибкая экономика, ее способность там быстро адаптироваться, что-то менять, что-то там быстро чинить, она многократно превосходит ударные возможности любых армий мира, если это не ядерное оружие. Ну, я причем не удивлюсь, что даже если будет ядерное оружие, то результаты будут примерно теми же. Но мы пока, слава богу, не проверяли. А пока все, что все, кто бы почему-то стрелял, реальных вот таких масштабных, значимых, чтобы какие-то десятки процентов обрушивались не на неделю, а на там, даже на квартал, мы такого нигде не видели. Даже при ударах России по Украине. И, ну, посмотрим, что там будет в Иране с американскими ударами. А уж там ответная, вся эта ответка на иранская по странам залива, ну, это, ну, просто смешно. Там, если бы Катар, там, самый ЛНЖ, этот самый СПГ завод не заглушил, не знаю уж с каких соображений, с перестраховки, то, в общем и целом, там ущерб-то, ну, просто стремится к нулю. Ну, это вот современная промышленная инфраструктура везде, неважно, какой конфликт мы возьмем. Ну, просто пока по своей устойчивости, так или иначе, многократно превосходят возможности поражения любых сторон. Точка. Мы это просто наблюдаем воочию уже не один год. Но это было понятно, опять-таки, когда с вами говорили на эту тему, там, в 23-м году, я же приводил примеры того, как бомбили Германию в 45-м году и в 44-м. Это когда по-настоящему бомбили, когда просто вот многократно, в 1000 раз большим объемами, чем сегодня. И как после таких авианалетов на следующий день полностью разбомбленный НПЗ начинал работать. И это касается всего. Промышленная инфраструктура очень устойчива и гибка. И если начинают нарушать там нормы безопасности и делать что-то там из говна и палок, какие-то временки и прочее, то гибкость ее восстановления достаточно, ну, она быстра, и вот все это гибко. Поэтому рассчитывать на то, что какие-то будут радикальные, ну, то есть должно быть просто в сотни или в 1000 раз увеличена огневая мощь для того, чтобы серьезно говорить о нарушении функционирования каких-то важных узлов в любой из этих войн.
Ну, помимо вот того, что вы говорили, я очень рекомендую, если наши слушатели послушают цикл Марка Солонина, который как раз подробно разбирал о том, как бомбил Черчилль промышленность, соответственно, германскую. И меня действительно поразило, что ну, массированные налеты тысячами бомбардировщиков первоначально и очень долго не давали никакого эффекта, и ну, начали давать эффект тогда, когда ну, все-таки совокупный эффект рано или поздно начал сказываться, и он был катастрофический в конечном итоге. Но очень долго, просто, казалось бы, очень горючие производства, типа производства синтетической нефти, ну там куда ни упади, всюду все сгорит. Нет,
Да.
на следующий день начинало там 95% от нормы.
Да, там на один этот завод сбросили больше взрывчатки, чем вообще использовано было на войне России с Украиной, по-моему. Там когда-то какие-то подсчеты делали. То есть там масштабы были совершенно другие. Но этот завод работал.
А, ну вот в этом смысле вы уже затронули этот вопрос. Вот российская экономика может воевать бесконечно, а украинская экономика?
Ну, тоже достаточно долго. Ну, подождите, во-первых, у нее есть все-таки внешнее вливание. И ну, на таком, даже вот если предположить, что там дают 90 миллиардов на 2 года, по 45 миллиардов в год, да, легко. Да, даже и без этих денег, там они, конечно, кричат и бьют во все там, как это называется, звонки, что вот у нас денег не хватит в апреле, но реально-то хватит, ну, и резервы есть, и много чего сделано было за гашников там, жирок-то поднакоплен за время этого золотого дождя, который проливался со стороны западной помощи. Поэтому нет, при минимальной, то есть понятно, что если там Украину полностью отрезать от любой помощи Запада, экономической, то да, там, может быть, до конца года и не дотянут, но при каких-то минимальных, меньших, чем в прошлые периоды, просто вливаниях, продолжении, сохранении хотя бы какого-то потока денег, экономика тоже не будет ограничением. То есть здесь ограничение может выступить, ну, либо усталость населения, ну, то есть, грубо говоря, когда настроение на мир любой ценой будут преобладать, да, в украинском обществе, ну, либо там уже какие-то вещи на линии фронта, там, какие-то радикальные изменения. А так экономически нет, тоже очень большой запас прочности, по крайней мере, на внешнем, ну, при минимальном внешнем финансировании.
Ну вот при мне, у меня такое ощущение, что внешнее финансирование тут очень важно. А еще говоря как раз о том, как меняются правила игры внутри России, что, собственно, единственный, кто может доломать российскую экономику, это российские же чиновники. Свежая новость, что Путин предложил олигархам скинуться на войну.
Ну да.
Добровольно, и с песней.
Только я же про
Вот
это
что вы об этом
говорил.
знаете?
Ну что, я об этом знаю только из новостей, но вот еще раз, я же вот говорил когда вначале про то, что стали покупать ОФЗ больше не банки, да, по прошлому году произошел серьезный сдвиг. Ну то есть там и реальные физики стали больше гораздо, то есть там просто обычные физики там купили на полтриллиона за год. То есть даже есть просто там переток с банковских вкладов в покупку облигаций. Но и казначейство крупных компаний тоже покупали ОФЗ. Я обратил на это внимание еще, когда смотрел там статистику. Но мы же не знаем, почему они покупали. Потому что им позвонили, сказали купить. Или там потому что они реально считали, что так логично разместить деньги. Призыв скинуться на войну, это же не призыв подарить деньги бюджету. Это призыв, как я понимаю, как раз купить ОФЗ. Ну, такой квазиналог, ребята, купите еще ОФЗ. Ну, в принципе, действия с рыночной точки зрения, конечно, неверное, но ну, как бы в их ситуации вполне себе разумное. Почему нет?
Ну, как я понимаю, тут даже не ОФЗ, значит, вот то, что пишет Изабелла Financial Times, что как минимум двое бизнесменов сразу сказали Путину, что готовы пожертвовать деньги на войну. Один из них – это Сулейман Керимов. Он сказал, что 100 миллиардов с радостью пожертвует.
Но там
А
именно про
другой…
пожертвование речь идет, или там все-таки речь идет, насколько я понял, я, может быть, неправильно понял, но...
Сейчас я договорю. А значит, второй – это Дерипаска. Размен пожертвования. С его стороны издание не уточнило, а когда Пескова об этом спросили, что Песков фактически подтвердил, но сказал, что типа не совсем так было. Говорит, это неправда, что Путин обращался с такой просьбой, а оказывается, один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение. И вот один из участников заявил, что это его инициатива абсолютно, но добровольная, с песней.
Ну, я не буду комментировать, я это прочел
Мы
почему-то
думаем...
как рост именно покупок ОФЗ, но, может, у меня профессиональная деформация, может быть, я не прав.
Не-не-не-не, там где... Нет, ОФЗ это тоже понятное решение, да, типа, а вот купите у нас тут это рояльку, купите кирпич. Он даже еще проценты приносит. Но сейчас речь идет просто о пожертвованиях. То ли это один Сулейман Керимов вызвался, то ли это, соответственно, сделали предложение, от которого сложно было отказаться.
Ну, квазиналог, да, почему нет?
Ну, иногда же, возможно, это может быть... Я ни в коем случае не имею в виду тех, кто это об этом уже говорит. Это может быть такой страховка от того, чтобы избежать участи Галицкого. Вот, дескать, ну, если ты пожертвовал столько-то на войну, то как-то к тебе уже точно как к каменщику или как к Галицкому не придут.
Ну, я думаю,
Придут.
что страховки тут не бывает, но это скорее некий там квазиналог. В общем-то, то есть эта история, она и раньше там практиковалась там по разным поводам, там и в плане там продажи валютной выручки, и, ну, были, то есть государство иногда использовало телефонное право, когда нужно было там что-то там решать вопрос, они, в общем-то, обременяли бизнесменов какими-то такими вещами. Это, конечно, ну, опять тут та же самая непредсказуемость, те же самые риски, это квазиналог, ничего долгосрочно хорошего от экономики от этого не будет, но опять-таки в моменте там закрыть какие-то бюджетные дыры, просто, ну, я не думаю, что так можно собрать много денег, хотя, конечно, 100 миллиардов, если по 100 миллиардов 20 человек скинется, то это 2 триллиона, но я просто не верю, что такое просто возможно, но... Окей, долгосрочно это тоже разрушает стимулы для бизнесменов куда-то инвестировать и их уверенность в сохранности своих денег. То есть это не очень хорошо долгосрочно.
А, кстати говоря, я так небрежно очень сказала про Домодедово, потому что, ну, даже странно, скажем так, сказала, потому что я привела это, с одной стороны, в качестве отрицательного примера, но даже сказала, что логику понимаю. А, во-первых, я совершенно не уверена, что логика была такая, это просто одна из версий, которую я слышала. А во-вторых, конечно, что вы это думаете о Домодедово, потому что, ну, так, если не понимать логику, если не пытаться разбирать логику крокодила, а просто оценить здраво ситуацию, она абсолютно катастрофическая, как был самый успешный частный аэропорт, сожрали. И сожрали ей совершенно очевидно в пользу неэффективных близких государству менеджеров.
Ну, это логика общая, да, про, условно говоря, национализацию элит и про то, что если ты хочешь вести бизнес в России, у тебя, ну, то есть ты либо в России, либо не в России. Это общая логика для многих решений, однако наличие некой общей логики никак не исключает того, что в отдельных случаях можно этой логике не придерживаться, а в других случаях эта логика применяется в максимальной жесткости. И в случае там с каменщиком, ну, понятно, что он там находился в достаточно долгом конфликте с целым набором разных групп и вел себя при этом, ну, как бы жестко и что чем многих раздражал. Поэтому, может быть, в его случае вся эта ситуация, она, ну, реализовывалась в гораздо более жестком ключе, чем можно было бы, ну, как бы, чем можно было бы разрулить просто от факта того, что ты живешь где-то там, и у тебя активы за рубежом. То есть всегда все-таки складываются две вещи. Есть какая-то там типа государственная стратегия, которую все равно реализуют конкретные люди и в конкретных обстоятельствах. А есть, ну, там, кто-то хочет обогатиться, а кто-то с кем-то там порамсил, а кто-то там еще что-то, вот, ну, и куча частных обстоятельств.
А что значит каменщик вел себя жестко?
Ну, это же что, у него же не первый год пытались отобрать этот аэропорт. Это же история
Нет, это не
тянулась там.
первое, это еще с
Да.
2003 года. Это
Да.
сразу после ЮКОСа, там прямо точили зубы. Но а
А
что
он
значит? Я просто
отбивался.
пыт... А, нет, типа вести себя жестко, это отбиваться. Это прямо как по сериалу «Бригада».
Ну,
Да, мы на тебя
да.
наехали, ты не отдался, а какой-то сволочь
Да,
жестко
да, да. Ты
ведешь.
не отдался, не договорился, а там, в общем, сначала одного включил, потом другого, кто-то где-то сел. Ну, как-то так, там, ну, человек серьезный защищался-то.
А, слушайте, я все-таки возвращаюсь к коровам, потому что я понимаю, что я хочу услышать голос разума там в этой истории с коровами, потому что, ну, все равно в этой истории есть одна вещь, которую можно государству абсолютно поставить вину, на мой взгляд. Это, ну, вранье, причем вранье со скошенными глазами, и вранье, главное, ну, почему вначале врали, я понимаю, там боялись потерять экспортные возможности, мясо, да, потому что ящур. Но когда уже стало ясно, что история выходит из-под контроля, и более того, если вы будете продолжать врать, то у вас эта эпидемия распространится на европейскую часть России, где коровы вообще не привитые, не привиты. И тут вам будет от вашего вранья двойной звездец, потому что, ну, как бы, во-первых, все уже видят, что вы врут, а во-вторых, ваше вранье спровоцирует распространение болезней. Вот что самое страшное. Но, тем не менее, хочу услышать все-таки
Ну, я же не знаю ничего в этом плане, я не знаю их логику. Как правило, логику придумывают постфактум или разные конспирологи, обсуждающие действия. Действия, как правило, хаотичные, логики никакой на самом деле нет. Ну, точнее, ее было там несколько разных у разных людей в разные периоды. Я бы не стал вот пытаться что-то рационально как-то объяснить подобную стратегию поведения.
Не, я как раз, как ни странно, ее рационально объяснять могу, потому что вот когда я стала изучать вопрос, я с ужасом увидела, что существующая безумная международная бюрократия, она действительно тоже безумна. Не только российская бюрократия безумная, это надо... Не надо забывать о коллегах со стороны. Так вот, эта безумная международная бюрократия устроена так, что если ты прививаешь коров от ящура, то ты получаешь как бы черную метку, потому что ты не являешься страной, свободной от ящура, потому что в стране, свободной от ящура, коров от ящура не прививают. То есть существующие международные бюрократические правила А. наказывают, если ты прививаешь коров от ящура, и Б. конечно, наказывают, если ты признаешься, что у тебя в стране ящур. То есть изначальное побуждение российских чиновников я прекрасно понимаю, просто когда уже стало ясно, что, ну, это как с Чернобыльской электростанцией, да, уже все, уже в Швеции регистрируют, что взорвалось.
Ну да, такое тоже возможно.
То есть там были, как ни странно, вполне рациональные истории. Более того, я с удивлением выяснила из замечательной статьи Олеси Шмагун, если я не ошибаюсь, в «Новой газете Европы», которую с удовольствием прорекламирую, что первыми начали убивать коров как раз вот эти вот крупные животноводческие хозяйства, потому что, ну, они, в отличие от фермера, у которого одна коровка, родная, своя, руководствуются не эмоциями, а экономикой, они увидели, что надвигается необъятный звездец, и первыми еще даже государство не шевелилось, они уже своих коровок забивали.
Ну, вы меня не выведете на путь обсуждения коров. Лучше давать свои
Обсуждение
раны
коров.
нефть. Да-да.
Хорошо, тем не менее, все-таки иранская нефть, потому что мне очень интересно, как вы оцените эффект от этой войны для российско-украинской войны и для, слушайте, ну не все же мы об экономике, в конце концов, та самая международная обстановка. Мы уже будем потихонечку сворачиваться, потому что мы главное обговорили, но тут мы немножко выйдем за пределы экономики.
А, ну, да, российско-украинской войны, конечно, понятно, что это сильно в плюс работает Путину, да, ну, и противоракеты поплывут в другом направлении, и Трамп другим занят, и, как бы, ну, цены на нефть, понятное дело. Плюс, ну, в целом Трамп, занявшись Ираном, явно потерял интерес к тому, чтобы принудить стороны к миру, и, ну, складывается впечатление, что кроме Трампа это, в общем, никому не нужно, мира никто не хочет, кроме Трампа. А Трамп сейчас занят, поэтому как бы вероятность каких-то мирных соглашений, она сильно снизилась. Ну, она и так была невысока на обозримом горизонте, но она сильно снизилась. То, что касается того, как будет развиваться ситуация, ну, мне сложно, я имею в виду военно-политически, мне это очень сложно прогнозировать, потому что, ну, просто у нас базовый актор продемонстрировал многократно свою абсолютную непредсказуемость, и что там он завтра сделает, я искренне не знаю. Я вот не готов предсказывать действия Трампа, да? Он может как отъехать, так и, ну, в общем-то, по большому счету, логика зачистить там условные берега Армузского пролива и дальше, ну, допустим, даже разбомбить те же самые электростанции, будет гуманитарная катастрофа.
Сможет
Ну,
он их разбомбить,
да,
учитывая то, что вы
конечно, не,
сказали?
ну, в смысле, ну, давайте так, тут вот это как, не знаю, с экономикой Кубы. А на Кубе проблема не из-за санкций, а из-за дебильной экономической политики. А разбомбить, скажем так, энергосистему Ирана проще, чем энергосистему Украины или там российские НПЗ, потому что у них перебои с электричеством уже последние много лет были. Без всяких бомбежек, блокауты были постоянные
Так они сейчас
в
спишут.
Тегеране. Да, ну, просто перегружена была система, воды тоже не было, был дефицит пресной воды. Ну, короче, вся система и так дышала на ладан. В Иране была достаточно безумная экономическая политика. Вообще вся эта экономическая модель Ирана, она базовая, она не вполне рыночная, она довольно уязвима. Поэтому Ну, там, может, все разбомбить, не разбомбить, но, ну, как бы, скажем так, серьезно разрушить всю хозяйственную инфраструктуру можно. Другое дело, что дальше, что у вас там 90 миллионов людей, которые, ну, например, окажутся без воды, а с лагом в полгода, да еще заодно без еды. Как бы, что, какой план, что с этим делать? Вот я помню, когда-то мне, по-моему, Макфол, или не помню кто, по-моему, Макфол рассказывал, что когда в Египте началась эта самая, вот эта вот там весна арабская, там Катар сразу прибежал, что давайте мы там выделим столько-то денег, чтобы туда в еду завезли, потому что, ну, там, на вопрос, типа, а почему лучше их кормить, вот там 100 миллионов человек, вот лучше их кормить там, у них все внутри, потому что если, не дай бог, сейчас начнется что-то, какая-то заваруха, их придется потом кормить везде по периферии, дестабилизируя ситуацию. Это все-таки не Сирия, да, Иран очень большая страна. Можно, конечно, довести до всего до этого, ну, я не знаю, ну, план так себе звучит. Можно, ну, просто сказать, что мы победили, разбомбить, что возможно, ну, и, допустим, получить контроль, ну, просто физически, я думаю, что это и сейчас и ставится задачей, там будет какая-то там наземная операция где-то там на высотах вокруг, ну, там, я не военный эксперт, но как-то вокруг Ормузского пролива, более или менее, чтобы зону все это дело зачистить. Вот все-таки я про экономику хотел тут дополнить, потому что вот
Так,
я предостерегаю
чудесно.
всех от алармистских вот взглядов на то, что там типа произойдет с мировым нефтяным рынком и все прочее. Во-первых, ну, никогда не было такой прекрасной ситуации для начала войны в Иране, какая сложилась в феврале 26 года. Весь последний год, 25-й, добыча нефти в мире превышала ее потребление, ну, минимум там на 1,2, а возможно, даже до 2 миллионов баррелей есть оценки, они разнятся. Вот был профицит, то есть мировая добыча там примерно там 100, там 2-3 миллиона, вот был профицит на 1,5-2 миллиона баррелей в день, профицит добычи над потреблением. Этот все в основном либо поступал в коммерческие резервы, либо в резервы Китая, который активно все закупал. Вот если сейчас, допустим, предположим, что там с Ормузским проливом все нормализуют, а выпадет только иранская нефть, иранский экспорт, вот если иранский экспорт примерно в 1,5 миллиона баррелей в день, там 1,5-1,7, исчезнет, то вот мировой энергетический рынок придет к балансу. То есть не будет вот этого профицита, который мы наблюдали весь последний год там, с лишним. То есть вот выпадение Ирана сейчас вот вообще само по себе ни на что не влияет. Теперь дальше. У нас помимо Ирана, у нас из других стран, залива, ну, выпало на сегодняшний момент где-то там 7, 7,5, ну, в общем, это не будет больше 10, когда все там что-то рассказывают про 20 миллионов баррелей в день. Я никогда не мог понять, откуда они берут эти цифры, потому что есть много разных альтернативных маршрутов. Ну, вот на сегодняшний момент выпадает в день там 7-8 миллионов баррелей добычи, которые, ну, которые плюс к иранским, да, к потерянным иранским. И вот что это такое? Вот за прошлый год было накоплено лишних, ну, минимум 500 миллионов баррелей резервов. А мы 8 миллионов в день теряем. То есть вот сколько это месяцев, только чтобы съесть то, те излишки, которые везде нефтью забиты, просто вот физическая нефть на местах потребления, ее вот выше крыши. Вот чтобы ее просто прожечь, ну вот у вас уже там минимум там, есть сколько там, 2 месяца, да, на это. Еще 400 миллионов баррелей выкинули из мировых стратегических резервов. Это еще, простите меня, 50 дней, там, да, еще 2 месяца. А в этих резервах там 8, что ли, миллиардов баррелей, ну, короче, там сколько-то миллиардов, там 6, 7 или 8. То есть, в общем-то, ее дофига. Для того, чтобы... А плюс еще все-таки сейчас при высоких ценах американская добыча начнет сланцевая опять быстро расти, они очень гибко меняют предложение. Поэтому для того, чтобы вот то, что сейчас происходит, вот этого масштаба, могло привести к каким-то реальным физическим проблемам на рынке нефти, ну, нужно воевать так 2 года. Вот если 2 года провоюют, ну, понятно, что потом эти резервы надо будет пополнять, понятно, что цены при этом идут сильно выше, но для того, чтобы вот какие-то были физические проблемы с наличием нефти на мировом рынке, ну, простите, это вот надо очень долго воевать, а этого не будет, потому что так или иначе США все-таки так или иначе найдет способы прохода через Амурский пролив, да они на самом деле и так сейчас танкеры все равно ходят какие-то, кто-то платит. У вас вот просто поймите, у вас проход одного танкера через Амурский пролив, допустим, танкером 1 миллион баррелей нефти залитого, оно вам может принести там 100 миллионов долларов. Ну, то есть вот у вас 1 миллион баррелей, у вас себестоимость добычи в заливе там 5 долларов за баррель, им либо не добывать, либо добывать и залить, допустим, продать вам за 10 долларов за баррель. А вот вы там же на рейде сразу прошли Сормузский пролив, там на рейде стоит куча танкеров. Там вы перельете условно за 100 долларов за баррель. Вот вы съездили и 90 миллионов долларов заработали за там, 1,5 недели. А сам танкер по себе стоит, ну если старый, 20 миллионов долларов, если новый 60. Вы за один проход можете купить 5 новых, 5 старых танкеров. Вот как кто при таких ставках не будет рисковать? Они и рискуют, ходят с выключенными транспондерами. Ну, а кто поумнее, платит каким-то там иранским ксировским генералам отдельные взятки или там не взятки, а полуофициально, найдут танкеры способность плавать в залив. Потому что, ну, мы наблюдали за тем, как входили санкции и России, и Венесуэлы, и как это все происходило. Когда на кону вот заходку этого танкера там, на пару недель можно заработать многие десятки миллионов долларов, а танкеры бывают по 2 миллиона баррелей танкер, бывают и даже больше. Вот у вас такой танкер туда-сюда съездил, и это сразу огромные деньги. Я не верю, что не найдется ушлых людей, готовых рискнуть за такие деньги. Поэтому, в принципе, ну, то есть... Я не верю, то есть цены на нефть могут быть, конечно, любыми, это же все-таки вопрос там рынков, психологии, там разных факторов, да, там кто что сказал, но мировой рынок вошел в эту войну нефтяной с огромным профицитом, с огромными запасами, и вот чтобы там дойти до каких-то состояний там 73-го года, ну вот я говорю, нужно 2 года воевать минимум с перекрытым проливом, а он не будет перекрыт 2 года. Вот примерно это я хотел сказать.
А нескромный вопрос, вот я одно не понимаю, вот Ормузский пролив, если это такая узкая бутылочная горлышко, что мешало за предыдущие 40 лет, ну, учитывая, что может всякое случиться, я не знаю, или трубу проложить,
Ну,
и
проложили
канал
же.
прокопать?
Так проложили, подождите. Но в том-то и дело, что почему я говорю, что нет никаких 20 миллионов, а есть 8? Потому что проложили трупы много.
Ну, так
И Саудовская Аравия,
Саудовская Аравия
Красное
проложила
море, нет.
трубу,
Да.
да.
И через Сирию идут трубы, которые сейчас как раз включаются. И из Киркука идут на Баикунджи-Хан трубы. Есть и там через этот, господи, как его зовут, Оман. Да, Оман. Там есть дополнительные транспортные возможности. Там, короче говоря, они сейчас все просто по максимуму заполнены, да,
А,
но
все, понятно.
именно поэтому у нас потери не 20 миллионов баррелей, а 8. Ну,
То
там, ну,
есть
может быть,
Ормузский
будет
пролив
10.
уже не тот.
Уже не тот,
Да.
да.
А все вот эти вот, уточнить, все вот эти вот российские танкеры, которых то украинский беспилотник прилетит, то их кто-то арестует, тут какая-то там посудина дрейфует где-то у берегов Африки. А насколько это влияет на российский экспорт?
Ну, давайте так. Танкеров, задействованных в этом экспорте, несколько сотен штук. А тех, которые арестовывают, ну вот мы же, когда писал там для Лимон статью еще прошлым летом, что на прошлое лето из 580 танкеров в санкционных списках России, ЕС и США физически было арестовано 5. Сейчас, ну, наверное, то есть по разу арестовано было много, десятки, но, как правило, мы про арест узнаем, об этом все пишут, это громкий пиар, но фактически абсолютное большинство на следующий день отпускают, ну или там на следующую неделю, или через 2 недели. Вот чтобы так арестовать, чтобы они стояли на приколе, на лето этого года было всего 5 таких танкеров. Сейчас, может быть, там 7-8, я просто надо актуализировать цифры, но и количество санкционных там порядка 800. Ну, вот это примерно результаты борьбы с танкерами, правительствами. То, что какие-то повредили, ну, в данном
А
случае это...
беспилотники?
Да, ну вот LNG в данном случае гораздо меньше, и эта история такая более дорогая, и вот удар по там LNG танкеру, это там достаточно чувствительно, потому что их просто немного. А если мы говорим про вот этот основной флот, то, ну, еще раз, мы говорим о многих сотнях, там, приближающихся к 1000 единиц этих танкеров. Ну, сколько их атаковали? Ну, атаковали, потому что там десяток или там 15, а реально повредили так, что ничего нельзя сделать, ну, вряд ли даже 5. Я там не считал по пальцам, но это все копейки. То есть все это, конечно, стоит денег России, потому что больше берут за транспорт, закладывают больше рисков. Ну, то есть, ну, как бы люди понимают, что вот есть такой риск, и поэтому берут с российских компаний нефтяных больше денег. То есть это результируется в потери для российской экономики, для российских нефтяных компаний, ну, какие-то там, не очень незначительные, но все-таки это какие-то единицы долларов с барреля. Но рассуждать в логике, что можно физически уничтожить танкеров много, знаете, их очень много, и старых, и тех, и сех. И чтобы... Ну, как сказать, даже подводная война Гитлера там в свое время так и не смогла опередить в Атлантике американскую промышленность по производству новых кораблей. Сейчас промышленность мировая, ну, не американская, но китайская, с корейской, производит гораздо больше, чем производилось тогда. А все-таки все эти атаки беспилотников, они никак не сопоставимы с тысячей субмарин, которые висели в Атлантическом океане. То есть это все, ну, потопить танкеры не получится. Увеличить стоимость для России, ну, то есть потопить отдельные танкеры получится, ну, в смысле так, чтобы создать дефицит танкеров, нет, это абсурд.
Ну, кстати, вот призываю задавать Дмитрию вопросы, потому что на самом деле я-то надо было раньше призвать, потому что я практически все свои вопросы задала и практически на всех них получила ответ. Можем ли мы сформулировать главный вывод этого эфира таким образом? Из множества нерациональных действий, которые предпринимают российские власти с точки зрения экономики, война, которую они ведут самым рациональным экономическим способом.
Ну, нет, но я бы все по-другому сформулировал. Я бы сформулировал
Хорошо.
так, что в том, что касается экономического блока российского правительства и экономического здоровья российской экономики, там все замечательно и может существовать в таком режиме бесконечно долго. То, что касается силового блока и вот связанным с опосредованных вот этих всех решений, которые вызваны бредовыми соображениями, ну, и война – это тоже один из таких вещей, которые там вызваны какими-то бредовыми соображениями. Вот это все, да, конечно, может подорвать ту устойчивость макроэкономическую, про которую мы говорили в первой части, да. Это риск. Но запас прочности еще слишком велик, чтобы рассчитывать, что этот риск реализуется в ближайшие там пару лет.
Ну и последний тогда вопрос. Я не могу не сказать, потому что мне кажется, что наверняка есть у вас какое-то такое важное соображение, которое здесь не прозвучало, потому что я не додумала задать под него вопрос. А есть какие-то вещи, там, не знаю, или в российской экономике сейчас, или даже в западной, которые вас сейчас совершенно потрясают? Вот то, что вы думаете, ах, нифига себе.
Да, ну, не знаю, так сходу так, на такой вопрос не ответить. То есть, ну, есть интересные вещи там, типа вот, к чему приведут все эти инвестиции в ИИ, когда все это дело, история сломается или нет. Понятно, что есть пузырь большой на как бы фондовом рынке, который рискует вот всей этой историей с войной и ростом цен на энергоносители, это увеличивает шансы на то, что все это сдуется быстро и, ну, относительно быстро. Нет, я не предсказываю ни в
В
коем
смысле,
случае никакого
инвестиции
там.
в ИИ.
Что?
Инвестиции в ИИ
Нет,
сдуются.
я это через запятую сказал, но инвестиции в ИИ мне интересно, к чему приведут. То есть, скорее всего, я думаю, что этот эффект будет как с железными дорогами в США, когда,
А
в
именно?
общем, но, в общем-то, если говорить про железнодорожный бум 19 века, то в среднем большинство инвесторов не вернуло свои деньги в железные дороги. Однако
Да, но
инфраструктура железных,
экономика-то какая офигительная стала.
да, люди в среднем, то есть кто-то озолотился, многие разорились совсем, в среднем отдача на капитал была там меньше единицы, да, на длинном периоде, но зато построили такую инфраструктуру, которая дала огромный экономический буст. В общем-то,
Yes.
кризис доткомов был примерно, ну, конечно, по масштабу поменьше, был примерно в той же самой логике. Я вот думаю, что история с этой безумной гонкой, вливанием каких-то совершенно космических денег в ИИ, она будет примерно такой же. То есть для мировой экономики-то это долгосрочное технического прогресса, безусловно, даст, ну, там, либо очень хорошие, либо там, может, чуть меньше ожиданий результата, это все прекрасно. А вот то, что окупится ли это все для инвесторов или нет, очень большой вопрос. А через запятую это в целом финансовые, как
Извините, так
бы.
это же не проблема, потому что дело не в инвесторах. Инвесторы рискуют своими деньгами, поэтому это, что называется, их проблемы. А что мы, как и в случае с железным дорогам и с доткомами, получим просто ну, грандиозный приварок в... Ну,
Ну,
мне это даже сложно описать,
да я согласен, но вы
насколько
спросили,
грандиозный.
что мне интересно, что меня
Да.
удивляет, зачем я слежу. Вот это я вам перечислил, например, вот, ну, историю, которая мне прям вот, вызывает мое большое любопытство того, как же оно все это будет, да, и как вообще все это будет с очень большим финансовым рынком США, и будет ли какая-то вот, ну, возвращение к адекватности. А еще, да, еще все-таки, да, на самом деле, самое важное, надо сказать, другое. Мы видим, как при относительно сильной экономике, достаточно сильном экономическом росте в США уже происходит, ну, не растут количество рабочих мест, да? То есть мы уже, по всей видимости, видим воочию, результат того, как происходит массовое сокращение сотрудников благодаря ИИ. Это очень интересная тенденция. Ну, рано пока об этом всем судить, надо еще там годик-другой посмотреть, как это все будет. Но, по всей видимости, ну, темп этого процесса больше, чем я ожидал, допустим, год-два назад. Да? Это тоже очень интересно. Ну, понятно, что в американской экономике, как самой развитой и гибкой, это все происходит быстрее всего. В Европе это будет все происходить черти сколько, в том числе из-за трудового законодательства и многих других факторов. Но все равно то, что произойдет в США, рано или поздно потом все равно распространяется на остальной мир, поэтому это модель, на которую, ну, очень интересно посмотреть, что как это сейчас все будет реализовываться.
Ну, тогда это вопрос, который, наверное, последний, который я не могу не задать, потому что я с абсолютным ужасом прочла о проекте закона, который требует запретить иностранный искусственный интеллект в
А, да,
России.
и...
Я просто как человек, который теперь достаточно часто им пользуется и который видит, как ту работу, которую раньше занимала. Ну, то есть я просто, например, там, не могла себе позволить, занимаясь собственной книжкой, одной книжкой, другой, да, там, полюбопытствовать, ну, я не знаю, там, что случилось с российскими транзитными потоками товаров через Латвию. И вдруг, потому что это ресерч на несколько дней, которых у
Да,
меня нет. Вдруг оказывается, что это ресерч на несколько минут.
ну, я тоже постоянно им пользуюсь. А, знаете, вот я еще раз вернусь к тому большому докладу, который мы писали с Алексашенко и с Иноземцевым. А, в прошлом году там у нас был как один из важнейших рисков для России, как раз было указано, что для российской экономики, что вот сложившаяся ситуация весьма вероятно приведет к тому, что российская экономика пропустит новый технологический уклад. Она просто в него не впрыгнет, и это реально происходит именно в области искусственного интеллекта. Вот я говорю, недавно был в Вашингтоне, там много ходил по разным правительственным учреждениям и финк-тенкам, и как раз этот вопрос тоже обсуждался, и меня там спрашивают американцы, а что вот у вас действительно там типа ИИ в России там не работает, ну, в смысле, там очень мало внедряется. Я говорю, ну, сам в России не бываю, но насколько там с людьми разговариваю, да, действительно, в сравнении с тем, что ну, как бы происходит на Западе, это так. Говорит, ну, неужели они не понимают, что вот у нас уже все процессы перестраиваются, мы это уже включаем в механику новых там и структуры, процессов, и даже на государственном уровне это просто активнейшим образом внедряется. И как бы, как вот можно вот, ну, это не делать, да, там вот уже просто, ну, явное непонимание. Ну, понятно, что там Штаты, они, как обычно, впереди планеты всей, но там вот это уже прям, ну, спрашивают как про зоопарк. Что, правда, у вас такое может быть? Я говорю, ну, по всей видимости, да.
Как от
Ну,
книгопечатания отказаться. Да, тоже
да.
зарубежные технологии.
Да, это вот как раз линия такого сильного отставания и проблем будущего. Но, опять-таки, не на горизонте войны с Украиной, но для будущего это очень плохая тенденция.
Итак, сколько будет продолжаться война? Это был последний вопрос, который я хотела задать.
Ну, я
И чем
никто не
кончится?
знает. Но судя по 90 миллиардам, я думаю, что в тот момент, когда это решение было принято, то на следующие 2 года это вроде как продлили. А там посмотрим.
А эти 90 миллиардов, я тоже не
Но
сомневаюсь, что их
это
так
как раз
подадут,
хватит на 26-й,
но...
27-й год. Нет, ну дадут, Юль. Ну там, что,
Нет, я тоже не
Муриньо,
сомневаюсь, что дадут,
да.
но просто я, честно говоря, удивлена, ну, неэффективности ЕС, который действительно хочет эти деньги дать, и все равно у него что-то за какой-то ковер что-то запинается.
Ну, это просто один отдельный длинный разговор, там это отдельная история, но так или иначе дадут, и пока есть политическая воля их дать, ну, я просто, а Трамп занят теперь другим, а потом ему вообще будет не до того, там выборы и все такое, так что, ну, все-таки сейчас все это выглядит, как все, что там до 27-го года, там до конца продлили, но, может быть, конечно, всегда есть и белые лебеди, не только черные, вдруг что-то и в лучшую сторону изменится, поэтому будем надеяться.
Ну так хорошо, да, 2 года продлили. Что будет через 2 года? Или чем
Ну, через
кончится?
2 года посмотрим, но как бы пока, в общем-то, все происходило достаточно инертно. И для того, чтобы предсказать, что будет, скорее нужно смотреть, что было. В общем-то, все войны, они, вот большие мировые войны, они, вот, допустим, там, не знаю, Первая мировая, как началась, сразу там были окопная война, небольшие продвижения, мало маневров, пулеметы и колючая проволока. Вторая мировая началась, там были танки и самолеты, которые позволяли прорывать эти позиции, поэтому вся война была маневренной. Она и в Польше была маневренной, и во Франции, и дальше, и в ту, и в другую сторону. Там наполеоновские, то есть там, не знаю, там война за испанское наследство, она была вся состояла в осаде крепостей, а наполеоновские войны, они все были в маневренных корпусах, которые двигались там и быстро перемещались на большие расстояния. То, как, в общем-то, будет идти война, общий характер боевых действий, как правило, вот во всех больших войнах определялся сразу, да, и дальше он не сильно менялся с течением времени. Поэтому продвижения на фронте, я предполагаю, будут такими же медленными. Экономики с обеих сторон продемонстрировали высокую степень устойчивости к чему угодно. Тут скорее, ну, я думаю, что слабое место – это именно какое-то там внутреннее общественное мнение в Украине. Ну, либо какие-то черные лебеди. Я просто, ну, я больше ничего не вижу, что могло бы там все это дело поломать. Ну,
А
либо
людские
вот...
ресурсы, причем с обеих сторон, в
Ну, все
одном и в
тоже не
другом
надо
случае.
преувеличивать. Ну, с российской стороны, мне кажется, этот вопрос вообще, в принципе, не имеет смысла. С украинской стороны тоже не надо
Извините, я
преувеличивать.
просто на всякий случай добавлю, что у нас просто был с Дмитрием Некрасовым тоже большой эфир на эту тему. Короткий вывод: с точки зрения надобности этой войны, людской ресурс для Путина, который он может оплачивать деньгами, следует считать бесконечным. Правильно я понимаю?
Ну, там мы говорили про какие-то миллионы, да, мы делали большое исследование на эту тему, но все равно в течение ближайших лет бесконечно. Ну, но надо понимать, что все-таки на линии боевого соприкосновения находятся небольшие сотни тысяч с обеих сторон. Потери все-таки это ну, первые десятки, ну, на самом деле единицы тысяч, там, условно, в месяц, там, первые десятки. Это все-таки даже на в приложении на население Украины это немного. Уж не говоря про приложение населения России. Вот все это, оно вот как в чисто ресурсном виде может тянуться очень долго. Это скорее вопрос психологии, когда, ну, бессмысленность этого взаимного убийства до какого-то, ну, где-то начнет перевешивать другие соображения, в чьих-то головах, да, в чьих это надо думать. И как сложится, я не знаю.
Дмитрий, спасибо огромное. По-моему, это было абсолютно замечательно. И я думаю, что тут пишут, что вы многих не порадовали своим прогнозом. Да, вот Ира опять Быкова пишет, их не порадовал Некрасов прогнозом. А что делать?
Что
Так
делать?
что делать? Мы тут как-то там, кто-то говорил, я не думал, что вы всем нравится.
Да.
Если порадовать, это клипсится. Вот я видела, как там половина российской эмиграции радостно постила этот самый горящую Приморск со словами «Ура!». Не совсем понимаю, в чем было «Ура!». Хотя понятно, что это абсолютно во время войны ракеты летают в обе стороны. Что ж тут?
Ну да.
Да. А, Дмитрий, спасибо еще раз огромное.
Вам
Юлия
спасибо.
Латынина, Дмитрий Некрасов. Не забывайте, что у Дмитрия есть совершенно замечательный Facebook, где, правда, чаще в последнее время на безумствах международной бюрократии, тоже моя любимая тема. Тоже моя любимая тема. А есть у нас еще и другие эфиры, типа про вред
Неравенство.
деколонизации. Да. И еще раз спасибо. Подписывайтесь, господа, делитесь, ставьте лайки, делитесь ссылками. Если можете на наш Patreon подписаться, вообще потрясающе будет. Приходите завтра на код доступа.
Все, да?
Да, я не знаю, Даша
Да.
выключала ли звук.